Welcome to the Voice of America in Russian.
Вы слушаете программу «Голос Америки» на волнах мирового радио в Москве в диапазоне 810 кГц. В сегодняшней программе вы услышите: выпуск «Поделись». Дарт Вейдер и Вермин Суприм. Сменит ли Крым Макдональдс на блинные? Залман Халилзад о выборах в Афганистане и новое разочарование госсекретаря Джона Керри на Ближнем Востоке. Made in USA. Роды в США. И музыкальная страничка. Здравствуйте. Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. В студии Юрий Добровольский.
Мы продолжаем вести диалог с Россией в попытке добиться дипломатического разрешения кризиса. Мы четко дали понять, в чем заключается наше предложение, но мы не можем доложить о каком-либо существенном прогрессе. Россия должна свести военное присутствие до кризисному объему, начать диалог с украинским правительством и предпринять действия, направленные на деэскалацию кризиса. Мы не видели свидетельств, подтверждающих информацию об отводе российских войск. Диалога не происходит.
В Крыму очередная драма. Закрываются три отделения «Макдональдс». Интернет обсуждает Гитлера до 1939 года. Украина готовится к досрочным президентским выборам в мае. Там все сложно. Но, например, в Афганистане, где голосуют в субботу, поверьте, тоже непросто. Не говоря уж о Ближнем Востоке. И несмотря на все старания американской администрации, в очередной раз забуксовал палестино-израильский мирный процесс. Вот по всем этим новостям мы и пробежимся галопом в нашей сегодняшней программе. В нашей вашингтонской студии сейчас 11 утра, в Москве 7 вечера. В эфире, как обычно, интерактивный проект «Поделись». С вами Наташа Мозговая. Принять участие в дискуссии очень просто. Пишите нам в Твиттер @ поделись. Теперь у нас Сергей Аксенов в Твиттере. Сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс» приостанавливает работу в Крыму. Хватит кормить людей, чем попало. Новости по САД онлайн. Сеть «Макдональдс» приостанавливает работу своих ресторанов в Крыму, так и за остальной Россией пусть убираются, никто не пожалеет. Сеть быстрой еды «Макдональдс» объявила о временном закрытии филиалов в Симферополе, Севастополе и Ялте. Насколько временным является этот шаг, пожалуй, можно судить по тому, что потерявшим работу сотрудникам предложили работу в других украинских филиалах, не в Крыму, с возмещением расходов на переезд. Дмитрий Земсков пишет в Твиттере: «Надо везде закрыть Макдон, а вместо этих забегаловок открыть блинные». Я, конечно, понимаю прилив патриотизма и прочее, но если посмотреть чисто с точки зрения диеты, менять гамбургеры на блины... Ну, естественно, перемены после событий в Крыму гастрономии не ограничиваются. Американское космическое агентство НАСА тоже заявило о прекращении контактов с представителями российских властей, включая обмен сообщениями по электронной почте. Впрочем, поскольку Америка закрыла программу шаттлов, пресс-секретарь Белого дома Джей Карни заявил, что сотрудничество во всем, что касается космической станции, продолжается. В Госдепартаменте добавили, что сотрудничество с Россией продолжается также по серии. Ирина Шадрина в Твиттере: «Не стоит сравнивать Путина с Гитлером. Гитлер из культурной нации сделал стадо баранов, Путин из стада баранов сделал стадо козлов». Далее Рустем Адаганов в Твиттере публикует следующую картинку. Заголовок: «Гитлер до 1939 года. Автор портрета Андроник Мигранян». Ну, одна из самых обсуждаемых тем в социальных сетях в эти дни – Адольф Гитлер до 1939 года. Тема вызвана статьей политолога Андроника Мигранена в «Известиях», где он, пытаясь развенчать параллели между российской политикой в Крыму и гитлеровскими аннексиями в преддверии Второй мировой, пишет: «Нужно отличать Гитлера до 1939 года и Гитлера после 1939 года и отделять мух от котлет». Дело в том, что пока Гитлер занимался собиранием земель, если бы он был славен только тем, что без единой капли крови объединил Германию с Австрией, Судеты с Германией, Мемель с Германией, фактически завершив то, что не удалось Бисмарку, и если бы Гитлер остановился на этом, то остался бы в истории своей страны политиком высочайшего класса. Конец цитаты. Я бы сказала без комментариев, но комментариев в сети много. Хэштег, естественно, Гитлер. Слон пишет: «Украинский ЦИК заявил, Дарт Алексеевич Вейдер дискредитирует выборы и отказал ему в регистрации». Сегодня Центральная избирательная комиссия обнародовала окончательный список кандидатов на пост президента Украины. Менее чем за 2 месяца гражданам Украины придется сделать выбор, за кого из 23 претендентов отдать свой голос. В списке и бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко, и шоколадный король Петр Порошенко, и даже лидер правого сектора Дмитрий Ярош, который обещает вернуть Украине статус ядерной державы. Изначально в Центральную избирательную комиссию подали заявки 46 человек, многим отказали. Ну вот, например, гражданину Украины Дарту Алексеевичу Вейдеру, электромонтеру из интернет-партии Украины. Вести.ру пишут, что это словно подчеркивает абсурд украинских выборов. Их легитимность с самого начала большой вопрос. Впрочем, если сравнивать украинскую демократию с американской, ну вот в Америке, например, на первичных выборах демократической партии совершенно законно принял участие кандидат по имени Вермин Суприм. В переводе это что-то вроде «высший вредитель», в предвыборную платформу которого входило утверждение закона об обязательной чистке зубов для всех американцев, а также бесплатные пони в подарок каждому избирателю. Правда, несмотря на жесткую конкуренцию, победил в итоге Барак Обама. О том, кто победит на выборах в Украине, мы узнаем лишь 25 мая. Артем Махмурян пишет в Твиттере: «Карзай не будет вмешиваться в управление Афганистаном после выборов». И после 13 лет пребывания у власти 56-летний Хамид Карзай покинет пост президента. Конституция страны не позволяет ему снова выставить свою кандидатуру. Талибы угрожают сорвать выборы. На обеспечение безопасности избирательных участков отрядили помимо полицейских более 195 тысяч афганских военнослужащих. О том, что будет с Афганистаном после вывода коалиционных войск, который запланирован на этот год, мы побеседовали с Залмаем Халильзадом. Халильзад в истории Афганистана фигура особая. После свержения режима талибов в 2001 году он был назначен специальным представителем американской администрации в Кабуле, далее послом.
Что касается присутствия коалиционных войск после выборов, я верю в то, что следующий президент подпишет соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности США. Три лидирующих кандидата уже заявили о готовности подписать это соглашение, которое отказался подписать президент Карзай. По этому соглашению некоторое количество американских солдат и солдат коалиции смогут остаться в Афганистане. Вероятно, около 10 тысяч человек. Может, меньше, и это будет важно для афганских сил безопасности, потому что их надо тренировать, оснащать. До сих пор есть террористические атаки из Пакистана, и эти военные смогут действовать против очагов сопротивления Аль-Каиды. Присутствие американских войск также облегчит оказание финансовой помощи. Люди зачастую сравнивают ситуацию с Ираком, поскольку США полностью вывели войска из Ирака.
Я также спросила его о том, не боится ли он возвращения талибов во власть.
Если они вернутся, вопрос в том, что мы подразумеваем под возможностью возвращения Талибана. Есть вариант, при котором они участвуют в политическом процессе. Они могут соперничать, представляя свое видение, свои планы по поводу будущего Афганистана, своего кандидата, и смотреть, как народ на это реагирует. Я считаю, что они пользуются очень ограниченной поддержкой в стране. Есть и другой вариант возвращения. Если мир отстраняется от происходящего в Афганистане, если Талибан возвращается к власти силой оружия путем террора. Я думаю, при этом раскладе угроза достижениям последних лет крайне высока, в том числе угроза правам женщин. Афганистан все же проделал некоторый путь. Он начал с крайне низкой точки, но все же остается пройти еще очень много. Мы все помним период правления Талибана, в особенности их подход к правам женщин. Я думаю, что афганские женщины и афганцы в целом не хотят возвращаться в этот мрачный период.
Между тем, юзер в исламе пишет в Твиттере: американская марионетка Карзай поддержал присоединение Крыма к России.
В конечном итоге, друзья, как вам всем известно, мы можем содействовать процессу, подталкивать стороны, но они должны быть способны сами принимать ключевые решения и компромиссы. Лидеры должны быть лидерами и узнавать нужный момент, когда он наступает. Старая поговорка гласит, что можно привести коня на водопой, но нельзя заставить его пить. Сейчас время пить, и лидеры должны это понимать.
И очередное разочарование для американской администрации на Ближнем Востоке. За эту неделю госсекретарь Джон Керри дважды побывал в Израиле, пытаясь убедить израильтян и палестинцев заключить сделку по поводу продолжения мирных переговоров. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас подписал заявку на вступление палестинцев в 15 институтов ООН, что считается попыткой добиться признания государства в обход прямых переговоров с Израилем. Израильское правительство отменило освобождение 4-й группы палестинских заключенных. Ходили слухи, что администрация Обамы готова готова освободить Джоната Полларда, осужденного за шпионаж в пользу Израиля, чтобы убедить Иерусалим быть сговорчивее. Но последовали резкие заявления со стороны израильских министров и американских еврейских организаций, что Поллард отсидел уже 28 лет, его надо освободить, чисто исходя из гуманитарных соображений, а не в обмен на освобождение осужденных террористов. Вашингтон-Пост пишет сегодня, что, продолжая усилия на том же уровне без видимых результатов, Керри рискует своей репутацией. На этом наша программа подошла к концу. Продолжим дискуссию в сети. Пишите нам в Twitter @ поделись. Всего доброго.
Вы слушаете «Голос Америки». Февральские марши российских военных в Крыму знаменовали драматические перемены в отношениях между США и их бывшим соперником в годы Холодной войны. Некоторые сравнивают нынешнюю ситуацию с той, в которой оказался президент Картер в 1979 году, когда Советский Союз вторгся в Афганистан.
Во время первого президентского срока Барака Обамы его администрация попыталась улучшить связи с Россией, объявив о перезагрузке отношений с Москвой, осложнившихся после военных действий России в соседней Грузии в 2008 году. Профессор политологии в Чикагском университете Станислав Маркус считает, что в начале обамовская перезагрузка демонстрировала определенные успехи.
Учитывая происходящее потепление, думаю, у администрации были надежды, что отношения с Россией снова будут развиваться в позитивном направлении.
Но, по словам Маркуса, отношения снова охладились в 2012 году, когда президент России Владимир Путин вернулся к власти. И все достижения в деле улучшения отношений испарились с российской аннексией Крыма.
Думаю, многие в администрации были застигнуты врасплох с учетом политики перезагрузки, которую пытался проводить Обама.
По мере того, как Россия закрепляла свой контроль над Крымом, политика перезагрузки администрации Обамы стала подвергаться регулярной критике со стороны оппозиционных республиканских законодателей, таких как сенатор Джон Маккейн, который назвал предыдущий подход президента Обамы к России наивным. Подобная критика была знакома экс-президенту США Джимми Картеру, который столкнулся с аналогичными вызовами, когда Советский Союз вторгся в Афганистан в 1979 году.
Я отозвал своего посла. Я прервал дипломатические отношения с Советским Союзом. Я ввел эмбарго на поставки им зерна. Я поддержал Конгресс и Олимпийский комитет в том, чтобы мы отказались от участия в Олимпиаде 80.
Но за 35 лет, прошедшие после вторжения Советов в Афганистан, многое изменилось. С окончанием Холодной войны экономические связи между Россией и остальным миром укрепились. И Картер признает, что возможности президента Обамы по противодействию российской агрессии в Крыму сегодня намного более ограничены.
Угроза эмбарго, даже угроза военных действий, на мой взгляд, не удержали бы Путина от этих шагов. Действия, направленные на ослабление экономики с помощью, скажем, каких-то эмбарго на российский энергетический сектор, от которого в значительной мере зависят доходы российского бюджета, отразились бы на российском народе, и это было бы воспринято в России как подтверждение слов Путина, что многие на Западе не оставили прошлое позади, не оставили холодную войну в прошлом и хотят поставить Россию на колени.
В то время как в Украине идет подготовка к президентским выборам 25 мая, Картер считает, что Путин всеми силами будет стараться повлиять на географически и идеологически близких России украинцев, но едва ли планирует новые военные действия в Украине. И хотя в 1979 году президент Картер угрожал, что США применят военную силу, если советские амбиции не ограничатся Афганистаном, сейчас президент Обама заявил, что военного решения усугубляющегося кризиса в Украине нет.
Продолжаем нашу передачу. Достаточно выйти в интернет, чтобы понять, что не все россиянки хотят, чтобы их ребенок появился на свет в ближайшем районном роддоме. Посредники из Израиля, Италии, Таиланда и других стран наперебой предлагают свои услуги по организации родов за рубежом. Спрос рождает предложение. И США не исключение. Как и почему российские женщины приезжают рожать в Америку?
Таких детей иногда называют «дети якоря». Родив ребенка в США, иностранные граждане как бы бросают здесь якорь. Ребенок имеет право на американское гражданство, а значит, в неком отдаленном будущем на легальный статус может претендовать и семья. Наташа, сценарист из Москвы, прилетела в США, чтобы родить здесь первого ребенка.
Я знаю, что в Москве есть бесплатная медицина, Но я примерно знаю, в какую, чем для здоровья это может обернуться. Поэтому эту сторону я не рассматриваю вовсе. Вот. А что касается платной медицины, получается, в общем, на порядок дороже, чем здесь.
Для хореографа Нади это уже третьи роды. Один сын появился на свет в Нижневартовске, второй в Москве, а вот дочку решила рожать в Вашингтоне.
Первое – это, конечно, благополучные роды. У меня второе было кесарево, и в Москве однозначно сказали, что третьи роды будут точно кесарево. А здесь я почитала, что у меня появляется возможность родить самостоятельно. Это очень привлекло. Ну, второе будущее, что ребенок получит гражданство и будет иметь беспрепятственный доступ в любую страну. Ей не надо будет ни визы, ни какие-то анкеты заполнять. Она может свободно везде передвигаться. То есть человек мира.
Роды в США без посредников – это как раз про Наташу и Надю. «Вижу цель, не вижу препятствий» – это тоже про них. Определившись со страной, где они хотели бы родить ребенка, Наташа и Надя самостоятельно из России через интернет нашли врача, который готов был принять у них роды. Причем не в Майами, куда приезжают рожать большинство россиянок, а практически в пригороде Вашингтона, в штате Вирджиния.
Получилось, что два человека абсолютно разных порекомендовали одну и ту же клинику. Мы на сайте почитали отзывы, почитали про врачей. Обе девочки говорили про одного и того же врача. Говорили про цены, мы посчитали, нам подошло. Вот. Потом стали искать, где бы остановиться. Так получилось, что на наш вопрос сразу пришел к нам ответ. Ну и так все решилось.
Поскольку получать документы на ребенка все равно нужно здесь, а у меня здесь есть друзья, у которых можно остановиться, мы сделали такой выбор, что сразу ехать сюда, чтобы не летать потом с маленьким ребенком за документами.
Доктор Чаба с удовольствием принимает пациентов из России и вообще из-за рубежа. Понимая, как непросто разобраться в американской системе здравоохранения, он предлагает своим пациентам своеобразную дорожную карту, в которой подробно прописано все, что им надо делать. С каким госпиталем подписать контракт на роды, какому педиатру обратиться, какие документы заполнить.
У нас много пациентов, которые приезжают из Египта, из Туниса, из моего родного Камеруна, из Греции, и они приезжают специально ко мне, потому что я понимаю их проблемы. Они приходят в госпиталь, и я предлагаю им пакет медицинских услуг, потому что все знают, как прекрасна американская медицина. Однако она может вас абсолютно сломать, если вы пойдете по неправильному пути. И мы разработали схему действий для людей, которые приезжают из-за рубежа.
Мы уже заключили контракты с врачом на роды и с госпиталем на плановую госпитализацию. Наверное, это так называется. А вот, поэтому уже все известно. У нас есть все номера телефонов, и когда начнутся роды, мы знаем, куда приехать, куда прийти, в какую дверь постучаться и где нас будут ждать.
Если вы отправляете мне письмо, прежде чем приехать, и я предварительно согласовываю ваш приезд с администрацией госпиталя, и когда пациентка приезжает, она первым делом приходит ко мне на прием, затем оформляет все необходимые документы, и она уже точно знает, что и как будет происходить. И это очень важно, потому что если вы не знаете, каким будет окончательный счет за медицинские услуги, вы можете быть в результате неприятно удивлены, потому что счет может быть огромным.
В интернете ходят рассказы, что россиянок могут не посадить в самолет и даже развернуть на границе США и отправить в освояси.
У меня просто не заметили. Вот. Но вообще, насколько я знаю по отзывам других, что касается таможни, вообще американцев, они не против того, чтобы мы рожали здесь. Они против того, что им нужно будет за это платить. Если прилетевшая женщина доказывает свою платежеспособность, принимают очень хорошо.
Подобное решение – лететь за океан на большом сроке беременности, не зная толком языка, находиться в другой стране без поддержки родных, уповая на то, что все будет хорошо, может показаться весьма легкомысленным.
Многие говорят просто, зачем вам это нужно? Сидите дома, вот вам все куда-то нужно ехать, зачем-то все вас не устраивает, у вас и так все хорошо, зачем вам лишние проблемы? А нам, наоборот, нравится что-то новое. Мы здесь еще не были.
У меня есть знакомый, который рожал в Италии. У меня есть знакомый, который рожал в Германии. Есть знакомые, которые рожали в Израиле. Безусловно, они тоже говорят, что если бы сейчас был выбор, они бы сделали его такой же. Единственное, когда я говорила, что поеду рожать в Америку, все говорят: ой, это очень далеко. Вот. Но по большому счету, один взлет и одна посадка, и дальше уже, в общем, нет разницы, 4 часа лететь или там 11. Летишь и летишь.
Беременность – это стандартная вещь, независимо от того, где вы живете, в Африке, в России или в США. Мы делаем одни и те же исследования. Если у вас будут на руках результаты ваших исследований, вам не нужно будет повторно их делать. Ну и самое лучшее – найти врача до того, как вы приезжаете в другую страну, а не заниматься поисками уже здесь.
И Наташа, и Надя приехали в США за 1,5 месяца до родов. Так что у них было время не только по врачам ходить, но и окунуться в обычную американскую повседневную жизнь и получить от нее удовольствие.
На самом деле, да, все вокруг умиротворяет. Начиная от погоды, что здесь каждый день солнце, здесь тепло, здесь нет грязи. Все вокруг тебя улыбаются, относятся к тебе доброжелательно, даже если ты не понимаешь, чего они тебе говорят. Они все равно тебе улыбаются и все равно тебя приветливо встречают. И настолько нет здесь спешки, никуда не надо бежать, никуда не надо торопиться, никто тебя не перегоняет, никто тебя не отодвигает, ты спокойно идешь, спокойно едешь. С продуктами я тоже удивляюсь, как многие говорят, что здесь нет хороших продуктов. Я здесь встретила только вот одни, для меня очень вкусно все. Молоко, молочное, это все очень безумно вкусно. С утра я ем овсяную кашу из хлопьев с молоком, это просто вот какое-то божественное, я получаю истинное удовольствие. Масло, как в детстве, яйца вкусные, мясо вообще просто необыкновенное. Хоть это говядина, хоть это индейка, хоть это курица, оно пахнет мясом. Оно настоящее, оно просто из детства. Фрукты все тоже достойные, они не пластмассовые, как у нас в Москве. То есть если помидоры, значит, они пахнут помидорами. Если это яблоки, значит, они хрустят, как яблоки. И продуктами я очень довольна.
А уж покупать вещи для новорожденных в США – это ни с чем не сравнимое удовольствие.
Шопинг в Америке – это прекрасно. Когда я рассказываю своим российским подругам, что я купила и сколько денег я за это заплатила, мне просто никто не верит.
Поскольку у Наташи живут в Вашингтоне родственники, то она смогла приобщиться к прекрасной американской традиции, которая называется бэби-шауэр. Это своеобразный девичник, посвященный будущей маме.
У меня был очень веселый бэби-шауэр с конкурсами, с играми. Вот. А если бы ко мне пришли гости, у меня был бы маленький ребенок, то это было бы бесконечно: тише, 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 пожалуйста, мне пора кормить, вообще я устала, я лучше пойду посплю.
Предвидим возражения. Все это прекрасно, но кто может позволить себе подобное удовольствие? Перелеты, проживание, ну и, конечно, роды в американской клинике. Ну, во-первых, рождение ребенка случается не каждый день, а во-вторых, цены, как выяснилось, вполне сопоставимы с российскими платными клиниками.
Не скажу, что мы очень состоятельная семья, но и не бедствующая. Решили, что стоит вложить в будущее ребенка какую-то часть своего капитала.
А поскольку я рожаю не по страховке, а плачу за роды сама, то клиники идут навстречу, им тоже выгодны такие пациенты и делают хорошие скидки. Поэтому роды в клинике здесь мне обойдутся порядка 4000 долларов. Это без услуг врача, да.
Мы прекрасно понимаем, что когда человек приезжает из-за границы, он хочет получить максимум, а заплатить, естественно, минимум. Мы же предлагаем хороший средний уровень, приемлемый для иностранцев.
Когда мы беседовали с Наташей и Надей, еще до родов, честно признаться, полагали, что они слишком оптимистично оценивают американское здравоохранение, уровень цен и прочие прелести американской системы. Но, как оказалось, они были правы. Прекрасные палаты, заботливый персонал, медсестра Аня так вообще говорила по-русски, в госпитале бесплатный переводчик на связи в любое время суток, возможность для мужа присутствовать на родах и находиться с мамой и ребенком потом в одной комнате, и никаких сложностей при оформлении документов на ребенка, как с американской, так и с российской стороны. В общем, как сказала Надя, рожала бы так каждый день. Хотя доктор Чаба предупреждает, нужно все очень хорошо взвесить, прежде чем решиться на роды за границей.
Некоторые люди здоровы и хорошо владеют языком, некоторые не могут похвастаться ни тем, ни другим. Если дело обстоит именно так, то могут возникнуть проблемы. Когда возможности для коммуникации ограничены, все не так просто. А другие люди, например, не представляют, где они могут остановиться. Как вы планируете рожать в Вашингтоне, если хотите остановиться в Балтиморе? Люди даже не представляют, далеко это или нет, и как надо будет добираться. Очень много вещей, даже, казалось бы, незначительных, надо продумывать заранее.
Нам осталось пожелать, чтобы рожденные в США Матвей и Соня росли в России здоровыми и счастливыми. А уж потом они сами разберутся, где они хотят жить и что делать. Наталья Башкирова, Светлана Брудовская, «Голос Америки», Вашингтон.
Завершает программу «Музыкальная страничка». We said this summer we'd go down to Cancun, but no money makes that kind of heart to do. Forget the beach, I'd rather be here with you, playing croquet. Okay, maybe that's not true.
Всем привет, у микрофона Ева Болдина. В этом подкасте «Голоса Америки» мы будем слушать новый альбом ветерана музыкальной сцены, певицы Шерил Кроу. Она поработала во многих жанрах, от рока до хип-хопа, но для девятикратной обладательницы премии Грэмми первый в жанре кантри. Диск под названием «Feels Like Home» или в переводе «Как дома» она записала в Нэшвилле, куда переехала из Лос-Анджелеса несколько лет назад. По мнению музыкальных критиков, результат оказался довольно неплохим. Lawn chairs and turn on the hose. We'll play Jack Johnson, he's the new Don Ho. Or we'll go surfing, surfing, we'll surf the radio. За более чем 25 лет работы на сцене и в студиях Шерил Кроу выпустила менее 10 сольных альбомов, которые, однако, разошлись тиражом в 35 миллионов копий по всему миру. Ее тексты и музыка вошли в репертуар таких звезд, как Селин Дион и Тина Тернер. А список музыкантов, с которыми она выступала и продолжает сотрудничать, просто огромен. От Майкла Джексона и Роллинг Стоун до Эрика Клэптона и Лучана Паваротти. После трех разорванных помолвок и борьбы с раком груди Шерил Кроу решила в одиночку усыновить двоих детей. И теперь, по ее словам, именно ее семья будет диктовать ее творческие планы на следующие 10-20 лет. В интервью журналу Redbook она рассказала следующее. Цитата. «Я вижу себя в будущем в первую очередь как активистка. Я намерена продолжить работу над моим духовным развитием и использовать мое имя для благих целей. Если бы вы меня спросили о моих планах еще 10 лет назад, я бы начала рассказывать о карьере. Но теперь мой приоритет – мои дети». Именно моя семья будет диктовать следующие 5, 10, 15 и 20 лет моей жизни. Благотворительность и дом все же не единственное занятие Шерил Кроу. 5 лет назад она рассталась с шумным Лос-Анджелесом и купила огромное ранчо рядом со столицей кантри-музыки США, городом Нэшвиллем, штат Теннесси. Итогом этой трансформации стал ее первый кантри-альбом. В пресс-релизе, сопровождающем диск «Как дома», она рассказала о своем последнем проекте. Цитата. «Я и понятия не имела до переезда сюда, какие же здесь чудесные люди. Я скучала по этому чувству всю свою карьеру. Потому как можно сесть с гитарой с другими музыкантами, и они будут знать песни друг друга и песни тех, кто оказал серьезное влияние на нас». Конец цитаты. С вами была Ева Болдина. До новых встреч.
наша программа подошла к концу. Всего хорошего. Будьте здоровы и благополучны.